«Холмс», — проговорил я, стоя однажды утром у окна и смотря на улицу. Вот бежит сумасшедший. Как это родственники пускают его одного? Мой приятель лениво поднялся с места и, засунув руки в карманы халата, заглянул через мое плечо на улицу. Стояло светлое морозное февральское утро. Выпавший накануне снег покрывал землю плотным слоем и сверкал при лучах зимнего солнца. Посередине улицы он почернел от езды, но ближе к тротуарам был точно только что выпавший. Тротуар был подметен и вычищен, но было очень скользко, так что прохожих было меньше, чем обыкновенно. Со стороны станции метрополитена никого не было видно, за исключением господина, привлекшего мое внимание своим странным видом. Это был человек около 50 лет, высокий, плотный, внушительного вида, с резко очерченными чертами лица. Он был скромно, но хорошо одет. На нем был черный сюртук, блестящий цилиндр, коричневые гетры и отлично сшитые серые брюки, но поведение его странно противоречило его лицу и всему внешнему виду. Он бежал изо всех сил, по временам подскакивая, как человек, не привыкший много ходить. А на ходу он размахивал руками, качал головою и делал какие-то необыкновенные гримасы лицом. «Что с ним?» — сказал я. «Он смотрит на номера домов». «Я думаю, он идет сюда», — сказал Холмс, потирая руки. «Сюда? Да? Я думаю, он идет посоветоваться со мной. Мне несколько знакомы эти симптомы. Ага, что я говорил вам?» Незнакомец, задыхаясь, подбежал к нашему подъезду и дернул колокольчик так сильно, что звон раздался по всему дому. Через несколько мгновений он стоял уже перед нами, все так же задыхаясь и размахивая руками. Но во взгляде его глаз было столько горя и отчаяния, что мы перестали улыбаться и с ужасом и сожалением смотрели на него. Сначала он не мог выговорить ни слова и только раскачивался из стороны в сторону и хватал себя за волосы, как человек, потерявший рассудок. Затем внезапно бросился к стенке, принялся биться о нее головой с такой силой, что нам вдвоем еле удалось оттащить его на середину комнаты. Шерлок Холмс усадил его в кресло и стал говорить с ним свойственным ему ласковым, ободряющим тоном. «Вы, вероятно, пришли рассказать мне, что с вами случилось, и просить совета, не правда ли?» — сказал он. «Вы устали, потому что очень торопились. Пожалуйста, успокойтесь, а потом я буду очень рад выслушать вас». Незнакомец сидел несколько времени молча, видимо, стараясь овладеть собой. Грудь его тяжело вздымалась. Наконец он провел платком по лицу, крепко сжал губы и обернулся к нам. «Вы, конечно, считаете меня сумасшедшим?» — спросил он. «Я вижу, что вы сильно взволнованы, что у вас большое горе», — ответил Холмс. «Да, горе, страшное, неожиданное горе, от которого можно с ума сойти. Я мог бы перенести позор, если бы это касалось моего положения в обществе. Хотя я человек незапятнанной репутацией. В частной жизни каждого человека могут быть такие огорчения, но то и другое вместе. Это потрясло мне всю душу. К тому же, пострадаю не я один. Если нельзя будет найти выхода из этого ужасного дела, пострадают самые высокопоставленные личности страны».
«Пожалуйста, успокойтесь, сэр», — сказал Холмс. «И скажите мне, кто вы и что случилось с вами?»
«Вам, вероятно, приходилось слышать мою фамилию», — ответил наш посетитель. «Я Александр Гольдер, один из владельцев банкирского дома Гольдер и Стивенсон в улице Тредниль».
Фамилия эта была действительно известна нам. Гольдеру и Стивенсону
принадлежало второе по своим размерам частное банковское предприятие в Сити. Что же могло случиться с одним из самых выдающихся граждан Лондона, что довело его до такого печального состояния? Мы с нетерпением ожидали его рассказа. Он сделал над собой усилие и заговорил.
«Я чувствую, что нельзя терять ни минуты», — сказал он. «Поэтому-то я и бросился сюда, как только полицейский инспектор посоветовал мне обратиться к вам. Я приехал на улицу Бейкер подземной дорогой и пошел пешком, так как кэбы ездят по снегу очень медленно. Оттого-то я так и запыхался, так как вообще не привык много ходить. Теперь мне лучше, и я расскажу вам все, насколько возможно, коротко и ясно. Конечно, вам хорошо известно, что успешное ведение банковских операций зависит не только от выгодного помещения капиталов, но и от увеличения числа вкладчиков. Одной из самых выгодных операций является выдача суд под верное обеспечение. В последние годы эта отрасль нашего дела сильно развилась, и мы давали суды многим знатным людям под залог картин, библиотек и серебра. Вчера утром, когда я по обыкновению сидел у себя в конторе, клерк подал мне визитную карточку. Я изумился, когда прочитал стоявшее на ней имя. Это был никто иной, как, ну, пожалуй, даже вам не назову его. Скажу только, что это личность, известная всему миру, представитель одной из известнейших, благороднейших фамилий Англии. Я был поражен оказанной мне честью и хотел выразить это, когда вошел посетитель. Но он сразу приступил к делу с видом человека, желающего поскорее отделаться от неприятной обязанности. «Мистер Гольдер», — сказал он, — «мне сказали, что вы выдаете суды». «Под хорошее обеспечение?» — ответил я. «Мне необходимо немедленно иметь 50 000 фунтов», — сказал он. «Конечно, я мог бы занять такую пустяшную сумму у любого из моих друзей, но я предпочитаю устроить дело сам. Вы понимаете, что в моем положении не следует обязываться кому бы то ни было? Позвольте узнать, на какой срок вам нужна эта сумма?» — спросил я. «Следующий понедельник я должен получить большую сумму денег, и тогда, конечно, отдам вам всю суду с процентами, которые вы назначите. Но мне необходимо получить эти деньги сейчас. Я был бы счастлив выдать вам, без дальнейших разговоров, эти 50 000 фунтов из моих личных денег», — сказал я, — «если бы это не было несколько затруднительно для меня. Если же сумма будет выдана от имени фирмы, то даже по отношению к вам я должен соблюсти все установленные у нас правила». «Так, пожалуй, и лучше будет», — проговорил он, подымая черный кожаный футляр со стула, куда он положил его при входе. «Вам, вероятно, приходилось слышать о бериловой короне». «Это одно из драгоценнейших сокровищ Англии», — сказал я. «Совершенно верно». Он открыл футляр. На мягком розовом бархате покоилась великолепная корона. «Тут 39 громадных берилов», — продолжал он, — «а золотая оправа не имеет цены. По самой дешевой оценке эта вещь стоит вдвое более той суммы, которую я спрашиваю. Я готов оставить вам ее в залог». Я взял в руки футляр с драгоценной короной и в смущении смотрел то на нее, то на моего знатного клиента. «Вы сомневаетесь в ее стоимости?» — спросил он. — «Нисколько. Я только сомневаюсь в том, могу ли я оставить ее вам. Можете успокоиться. Я бы не подумал сделать это, если бы не был вполне уверен, что могу взять ее обратно через 4 дня. Это простая формальность. Итак, залог достаточен?» «С избытком». «Вы понимаете, мистер Гольдер, что я даю вам серьезное доказательство доверия, так как много слышал о вас. Я надеюсь, что вы не только не станете рассказывать об этом деле, но и возвратите корону в полной сохранности. «Мне нечего говорить вам, какой выйдет скандал, если что-нибудь приключится с этой вещью. Всякое повреждение имеет почти то же значение, что пропажа. Так как во всем мире нет подобных берилов, их нельзя будет заменить. Но я спокойно оставляю вам корону и зайду за ней сам в понедельник утром». Видя, что мой клиент очень торопится, я позвал кассира и велел ему выдать 50 тысяч фунтов стерлингов. Когда я остался один и взглянул на лежавший передо мной кожаный футляр, меня охватило невольное чувство смущения при мысли о принятой на себя ответственности. Как бы то ни было, это достояние нации, и в случае какого-либо несчастья произойдет страшный скандал. Я сожалел, что согласился принять такой залог, однако дело нельзя уже было поправить, и потому я запер драгоценный футляр в железный шкаф и принялся за работу. Наступил вечер, я подумал, что неблагоразумно оставлять в конторе такую драгоценную вещь. В банках часто бывают кражи со взломом, а в каком ужасном положении очутился бы я в подобном случае? Поэтому я решил, что буду брать с собой футляр домой и привозить его обратно в течение нескольких дней так, чтобы он всегда был при мне. Я позвал извозчика, поехал к себе в Стритгам и вздохнул свободно только тогда, когда принес корону к себе наверх и запер ее в бюро. Теперь расскажу вам о моих домашних, мистер Холмс, для того, чтобы вы могли составить себе ясное понятие о всех окружающих меня. Грум и лакей спят вне дома, так что о них и говорить нечего. У меня есть три горничные, которые живут в доме много лет, девушки честные, стоящие выше всяких подозрений. Люси Парр поступила недавно, но у нее отличный аттестат, и я ею доволен. Она очень хороша собой, и у нее много поклонников, которые торчат вокруг дома. За исключением этого недостатка, мы считали ее очень хорошей девушкой. Такова моя прислуга. Семья же моя такая маленькая, что описать ее недолго. Я вдовец, у меня единственный сын, Артур. Он страшно огорчает меня, мистер Холмс. Не сомневаюсь, что во всем виноват я сам. Говорят, я избаловал его. Весьма вероятно, что это правда. Когда умерла моя дорогая жена, я перенес всю свою любовь на этого мальчика. Мне хотелось, чтобы улыбка никогда не сходила с его лица. Я исполнял все его желания. А может быть, для обоих нас было бы лучше, если бы я строже относился к нему. Но во всяком случае, я поступал так, желая ему добра. Весьма естественно, что мне хотелось, чтобы он унаследовал мое дело, но у него не было ни малейшего желания заниматься им. Он человек необузданный, упрямый, и, откровенно говоря, я не могу доверять ему больших денег. Он сделался членом аристократического клуба. Благодаря своим очаровательным манерам, он скоро близко сошелся с богатыми людьми, привыкшими широко жить. Он стал вести азартную игру, тратить деньги на скачках, и часто приходил ко мне просить денег в счет получаемого им от меня содержания. Он много раз пытался бросить эту опасную компанию, но всякий раз влияние его друга сэра Джорджа Бёрнвеля удерживало его от этого намерения. Я нисколько не удивляюсь тому, что такой человек, как Джордж Бёрнвель, имеет влияние на Артура. Сын часто приводил его к нам, и я сам не мог устоять против его обаяния. Он старше Артура, вполне светский человек, много путешествовавший, много видевший, блестящий собеседник и очень красивый мужчина. Когда я разбираю его хладнокровно, не поддаваясь чарам его присутствия, припоминаю его цинические речи и выражения, появляющиеся иногда в его глазах, я чувствую, что этому человеку нельзя доверяться. То же самое думает и моя маленькая Мэри, умеющая определять характеры с инстинктом женщины. Теперь остается описать только ее Она моя племянница, но 5 лет тому назад, когда умер мой брат, я удочерил ее. Это луч солнца в моем доме, милая, любящая, прекрасная, чудесная хозяйка, нежная, спокойная девушка. Она моя правая рука. Я не знаю, что бы я делал без нее. Только в одном она идет против моего желания. Артур 2 раза делал ей предложение, он горячо любит ее, и оба раза она отказала ему. Я думаю, она одна могла бы воротить его на путь истинный. Этот брак совершенно изменил бы его жизнь. Теперь это, увы, уже слишком поздно. Итак, я рассказал вам про всех моих домашних, мистер Холмс, и буду продолжать мою грустную историю. Вечером, когда мы пили после обеда кофе, я рассказал Артуру и Мэри о странном случае и драгоценной короне, которую привез домой. Я не назвал только имени моего знатного клиента. Я знаю, наверное, что Люси Пар, подав кофе, ушла из комнаты, но не могу поручиться, была ли заперта дверь. Мой рассказ очень заинтересовал Мэри и Артура. Им захотелось взглянуть на знаменитую корону, но я решил лучше не трогать ее. «Куда вы ее положили?» – спросил Артур. «В бюро». «Надеюсь, что воры не проберутся ночью в дом», — сказал Артур. «Бюро заперто», — ответил я. «О, всякий старый ключ подойдет к этому замку. Когда я был маленьким, я открывал бюро ключом от буфета. Он часто говорил всякий вздор, и потому я не обратил внимания на его слова. Вечером он вошел ко мне в комнату с очень серьезным лицом. «Папа», — проговорил он, опуская глаза, — «не можешь ли ты дать мне 200 фунтов?» «Нет, не могу», — резко ответил я. «Я и то передавал тебе слишком много денег». «Вы были очень добры ко мне», — сказал он, — «но мне необходимы эти деньги, иначе я не могу показаться в клуб». «И отлично!» — крикнул я. «Да, но не думаю, что вам было приятно, если я выйду оттуда обесчещенным», — сказал он. «Я не вынесу позора. Мне нужно достать эти деньги во что бы то ни стало. Не дадите вы, придется употребить другие средства». Я был страшно сердит. В 3-й раз в этом месяце он обращался ко мне за деньгами. «Не видать тебе от меня ни одного фартинга!» — крикнул я. Он поклонился и молча вышел из комнаты. Когда он ушел, я открыл бюро, убедился, что корона на месте, и снова запер на замок. Потом я обошел весь дом, чтобы убедиться, все ли двери заперты. Обыкновенно это делает Мэри, но в эту ночь я решил исполнить сам эту обязанность. Спускаясь с лестницы, я увидел Мэри у бокового окна передней. Когда я подошел к ней, она закрыла ставни и окно. «Скажите, папа», — проговорила она, несколько смущенно. «Вы отпустили на сегодня Люси?» «Конечно, нет. Она только что вернулась домой. Я не сомневалась в том, что она выходила только поболтать с кем-нибудь за воротами, но, во всяком случае, это не годится. Поговори с ней об этом завтра утром. Или я сам поговорю, если желаешь. Ну что, все везде заперто?» «Да, папа». «Спокойной ночи». Я поцеловал ее. Пошел в спальню и вскоре уснул. Я стараюсь рассказать вам все, что имеет отношение к делу. Пожалуйста, мистер Холмс, предлагайте мне вопросы, если я говорю недостаточно ясно.
Напротив, ваше показание отличается замечательной ясностью.
Я перехожу к той части моего рассказа, которая требует особой точности. Я вообще сплю довольно чутко, а в эту ночь мой сон был тревожнее обыкновенного. Около 2 часов меня разбудил какой-то шум. Он затих раньше, чем я вполне очнулся, но мне показалось, будто где-то тихо закрылось окно. Я насторожил уши. Вдруг я с ужасом услышал в соседней комнате чьи-то тихие шаги. Я встал с кровати, дрожа от страха, и заглянул в свою уборную. «Артур?» — вскрикнул я.
«Негодяй! Вор! Как смеешь ты трогать эту корону?»
При свете газового рожка я увидел моего несчастного мальчика. Он был в рубашке и брюках и держал в руке корону. Он, казалось, сгибал или выпрямлял ее изо всех сил. При моем восклицании он уронил ее и побледнел, как смерть. Я поднял корону и осмотрел ее. Не хватало одного угла с тремя берилами.
«Негодяй!» — кричал я вне себя от бешенства. «Ты испортил ее! Ты опозорил меня навеки! Где берилы, которые ты украл?»
«Украл!» — вскрикнул он.
«Да, украл! Вор!» — продолжал кричать я, тряся его за плечи. «Камни все тут, не может быть, чтоб не хватало!» — возразил Артур. «Не хватает трех, и ты знаешь, где они, вор и к тому же лжец! Разве я не видел, как ты ломал корону?» «Довольно ругани», — проговорил он. «Я не намерен далее терпеть и не скажу ни слова. Утром я покину ваш дом и буду жить самостоятельно». «Я отдам тебя в руки полиции», — кричал я. «Не помни себя от горя и бешенства. Я потребую, чтобы это дело было расследовано». «Вы ничего от меня не узнаете», — отвечал он со страстью, которой я не ожидал от него. «Если призовете полицию, пусть ищет». Мой крик поднял на ноги всех в доме. Первой в комнату вбежала Мэри при виде лица Артура и короны у меня в руках. Она сразу догадалась, в чем дело, громко вскрикнула и упала без чувств. Я послал за полицией и объяснил все. Когда инспекторы и констебли вошли в дом, Артур, стоявший с упрямым видом, сложив на груди руки, спросил меня, намерен ли я обвинять его в краже. Я ответил ему, что теперь это уже не частное, а общественное дело, так как испорченная корона – достояние нации, и потому я предоставляю закону вступить в свои права. «По крайней мере, не допускайте, чтобы меня арестовали немедленно», — сказал он, — «и вам и мне будет лучше, если бы я мог на 5 минут выйти из дома». «Чтобы убежать или спрятать украденное?» — возразил я. Сознание ужасного положения, в котором я очутился, охватило меня с новой силой. Я умолял его припомнить, что дело идет не только о моей чести, но и о чести личности, стоящей гораздо выше меня. Подобного рода скандал может вызвать взрыв народного негодования. Но можно еще предупредить несчастье, если только он сознается, куда девались недостающие 3 камня. «Все равно ты попался на месте преступления», — говорил я. «Признание не ухудшит дело. Если ты скажешь, где находятся берилы, все будет прощено и забыто. Прощайте тех, которые нуждаются в прощении». «Отворачивайся от меня насмешливо», — ответил Артур. Я увидел, что никакие слова не могут повлиять на него. Делать было нечего. Я позвал полицейского и инспектора и велел арестовать моего сына. Немедленно обыскали и его самого, и его комнату, и все места в доме, куда он мог спрятать берилы. Но нигде не оказалось и следа их, а мой несчастный сын молчал в ответ на все наши уговаривания и угрозы. Сегодня утром его отвезли в тюрьму, а я, выполнив все формальности, бросился к вам, чтобы молить вас помочь в раскрытии тайны. Полиция открыто сознаются, что ничего не понимают в этом деле. Не стесняйтесь никакими расходами. Я уже объявил, что даю 1000 фунтов награды. Боже мой, что я буду делать? В одну ночь я потерял честь, берилы и сына. О, что делать мне? Он схватился обеими руками за голову и начал раскачиваться из стороны в сторону, бормоча что-то, словно ребенок, горе которого слишком велико для того, чтобы выразить его словами. Шерлок Холмс сидел молча, нахмурив брови,
и устремив глаза на огонь в камине.
«Бывает у вас много гостей?» — спросил он.
«Никого, за исключением моего партнера и его семьи. Иногда заходит кто-нибудь из друзей Артура. В последнее время часто бывал сэр Джордж Бёрнвиль».
«А сами вы часто бываете в обществе?»
«Артур, да, Мэри и я предпочитаем оставаться дома. Мы с ней не любим выездов».
«Со стороны молодой девушки это удивительно.
Она очень тихого нрава и к тому же не очень молода. Ей 24 года».
«По вашим словам, это событие страшно подействовало на нее».
«Ужасно. Она расстроена даже сильнее меня».
«И никто из вас не сомневается в виновности вашего сына?»
«Как можем мы сомневаться, когда я собственными глазами видел корону в его руках?»
«Я не считаю это достаточно убедительным доказательством. А вообще корона попорчена?»
«Да, она помята».
«А вы не думаете, что он хотел расправить ее?»
«Да благословит вас Бог. Вы стараетесь сделать все, что можно для него и меня. Но это слишком трудная задача. Зачем же корона была у него в руках? Если с невинной целью, то почему он не сказал этого?»
«Вот именно. А если он виновен, то почему не выдумал какого-нибудь оправдания? Молчание его носит обоюдоострый характер. Вообще в этом деле много странного. Что говорят в полиции насчет шума, от которого вы проснулись?»
«Там думают, что это Артур хлопнул дверью своей спальни, запирая ее».
«Удивительно правдоподобно. Неужели человек, идущий красть, хлопнет дверью так громко, что разбудит всех в доме?
А что же говорят о пропаже камней?» «Продолжают еще обыскивать пол, стены и мебель в надежде найти их».
«А искали вне дома?»
«Да. Поиски ведутся с необычайной энергией. Весь сад тщательно обыскан».
«Ну, сэр», — сказал Холмс, — «очевидно, что дело-то гораздо серьезнее, чем думаете и вы, и полиция. Вам оно кажется простым, а мне же чрезвычайно сложным. Подумайте, что можно вывести из вашей гипотезы. Вы предполагаете, что ваш сын встал с постели, сильно рискуя попасться, вошел в вашу уборную, открыл бюро, вынул корону, отломал небольшую часть ее, пошел куда-то в другое место, где спрятал 3 берила из общего числа 39 так искусно, что их не могут найти. Потом вернулся с остальными в уборную, пренебрегая опасностью быть пойманным. Скажите, пожалуйста, выдерживает ли подобного рода гипотеза критику?»
«А другая какая?»
— крикнул банкир с жестом отчаяния.
«Если он не виновен, то почему не объяснит нам всего?»
«Эта задача выпадает на нашу долю», — ответил Холмс. «Мистер Гольдер, мы с вами отправимся в Стритгэм и займемся часок-другой изучением некоторых подробностей».
Холмс настаивал, чтобы я отправился с ними. Я охотно согласился на его желание. Слышанная мной история возбудила во мне сильное любопытство. Сознаюсь, что виновность сына банкира казалась мне столь же очевидной, как и его несчастному отцу. Но я настолько верил в ясность суждений Холмса, что чувствовал, что не вся надежда потеряна, раз он недоволен данным ему объяснением. Он не сказал ни слова, пока мы ехали в южную часть Лондона, и сидел, опустив голову на грудь и надвинув шляпу на глаза, очевидно, весь погруженный в свои мысли. Наш клиент, очевидно, несколько ободрился от мелькнувшего ему слабого луча надежды и даже стал болтать со мной о своих делах. После непродолжительной поездки по железной дороге и по шоссе мы скоро очутились в Форбанке, скромном жилище великого финансиста. Форбанк, большой квадратный дом из белого камня, стоял несколько в стороне от дороги. Со стороны фасада две широких аллеи, покрытых снегом, вели к двум железным воротам. Справа маленькая деревянная калитка,
вела на узенькую дорожку между двумя хорошенькими изгородями, по которой ходили торговцы. К кухне слева шла тропинка к конюшням, стоявшим на большой, но глухой проезжей дороге. Холмс покинул нас у подъезда, медленно обошел кругом всего дома, по дорожке к кухне, по саду и вышел к конюшням. Мистер Гольдер и я вошли в столовую и сели у камина, ожидая его. Вдруг дверь отворилась, и в комнату бесшумно вошла молодая барышня. Она была несколько выше среднего роста, тонкая, с темными волосами и глазами, казавшимися еще темнее от необыкновенной бледности ее лица. Мне, кажется, никогда не приходилось видеть такого смертельно бледного женского лица. Губы были также совершенно бескровны, а глаза воспалены от слез. На меня она произвела впечатление женщины, сильно удрученный горем, страдающий даже более отца предполагаемого преступника. Это было тем удивительнее, что она оказалась женщиной сильного характера, умеющей замечательно владеть собой. Не обратив на меня ни малейшего внимания, она прямо подошла к дяде и нежно погладила его по голове. «Ты ведь распорядился, чтобы Артура выпустили из тюрьмы, не правда ли, папочка?» — спросила она. «Нет, нет, деточка, надо довести дело до конца. Но я уверена, что он невиновен. Вы знаете, что значит женский инстинкт. Я знаю, что он ничего не сделал. Вы раскаетесь, что поступили так жестоко. Зачем же он молчит, если невиновен? Как знать, может быть, от того, что ваши подозрения оскорбили его? Как же я мог не заподозрить его, когда собственными глазами видел в его руках корону? О, он взял ее только для того, чтобы посмотреть на нее. О, поверьте моему слову, поверьте, что он невинен. Замните это дело. Так тяжело думать, что наш милый Артур сидит в тюрьме. Я не брошу этого дела, пока не найдутся камни, и ни за что, Мэри. Я не только не хочу замять этого дела, но, напротив, пригласил сюда одного господина из Лондона, чтобы он хорошенько занялся им. «Этого господина?» — спросила она, оборачиваясь ко мне. «Нет, его друга, который попросил нас оставить его одного. В настоящее время он остался у конюшен». «У конюшен?» — она с удивлением подняла свои черные брови. «Что же он надеется найти там?» «А, вероятно, это он. Надеюсь, сэр, вам удастся доказать невинность кузена Артура, в которой я глубоко убеждена».
«Вполне разделяю ваше убеждение и надеюсь, что нам удастся достичь нашей цели», — ответил Холмс, отряхивая снег с сапог. «Вероятно, я имею честь говорить с мисс Мэри Гольдер. Могу я предложить вам несколько вопросов?»
«Пожалуйста, сэр, если это может помочь разъяснению этого ужасного дела».
«Вы ничего не слышали прошлой ночью?»
«Ничего. Я сошла вниз только тогда, когда услышала громкий голос дяди».
«Вы запирали в эту ночь окна и ставни?»
«Заперли ли вы все окна?»
«Да». «А утром все окна были закрыты?»
«Да».
«В вашей горничной есть возлюбленный? Насколько я помню, вы говорили вашему дяде, что она выходила на свидание с ним».
«Да». Она могла слышать рассказ дяди о короне, когда прислуживала в гостиной.
«Понимаю. Вы хотите сказать, что она могла передать эти сведения своему возлюбленному, и потом вдвоем они составили план по краже?»
«Ну к чему все эти смутные гипотезы?» — с нетерпением крикнул банкир. «Ведь я же сказал вам, что видел корону в руках Артура!»
«Погодите немного, мистер Гольдер. Мы еще вернемся к этому вопросу. Итак, мисс Гольдер, вы, как я предполагаю, видели ее, когда она возвращалась домой в кухонную дверь?»
«Да, когда я пошла посмотреть, заперта ли дверь, я видела, как она проскользнула в нее. В темноте я заметила тоже и мужчину».
«Вы знаете его?»
«О, да, это зеленщик, который носит нам провизию. Его зовут Фрэнсис Проспер».
«Он стоял налево на дорожке на таком расстоянии от двери, что не мог войти в дом»,
— сказал Холмс. «Да?»
«У него одна нога деревянная».
Тень испуга мелькнула в выразительных черных глазах молодой девушки. «Да вы настоящий волшебник?» — проговорила она. «Как вы это узнали?»
Она улыбнулась, но эта улыбка не нашла себе ответа на тонком, умном лице Холмса.
«А мне бы хотелось подняться теперь наверх», — сказал он. «А потом надо будет опять обойти кругом всего дома. Впрочем, сначала я осмотрю окна внизу».
Он быстро переходил от одного окна к другому и остановился только у большого окна, из которого были видны конюшни. Холмс открыл его и тщательно осмотрел подоконник в увеличительное стекло.
«Теперь пойдемте наверх», — наконец проговорил он.